Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Вознесения Господня в Колпино, протоиерей Серафим Сологуб. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
И прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Ну, хочется сделать это словами апостола Павла. Благодать и мир всем нам от Господа нашего Иисуса Христа. Благословясь, начнем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, наша сегодняшняя тема – это тот храм, его история, в котором уже много лет трудится и служит отец Серафим. Это храм Вознесения Господня в Колпино. Звоните к нам в студию и задавайте ваши вопросы. Телефон нашей студии в Санкт-Петербурге 812-677-62-44. Батюшка, расскажите, пожалуйста, историю вашу и историю вашего храма.
Спасибо, Михаил. Я, наверное, безмерно рад, что могу широкой аудитории слушателей представить нетипичное здание храмовое, которое находится в городе Колпино, которое освящено в честь праздника Вознесения Господа и Спасителя. Это церковь-школа. У нас с вами Михаил рядом на заставке как раз фотография этого храма. Специально построенное учебное заведение. Первый этаж – общеобразовательные 3 класса. Детишки изучали в начале 20 века чтение, письмо, счет. А второй этаж – здание, это храм. Очень интересная история. Во-первых, сам город Колпино нынешний. Это появившееся при тяжелых, судьбоносных, но интересных и ярких временах правления Петра Алексеевича, Петра I, нашего государя, параллельно с строительством Санкт-Петербурга поселения Колпино. Земли были отданы ближайшему другу и соратнику, соработнику, князю Александру Меньшикову. Тот строит там первые пильные мельницы, которые снабжают строящуюся столицу северную пиломатериалом. И возникает жизнь. Возникает жизнь поселения. Народ православный, вера христианская. Строятся храмы, проходит некая история. И получается, что в какой-то период, к концу XIX века, не хватает Центрального Троицкого собора, Свято-Троицкого собора, и возникает вопрос о необходимости постройки еще одного церковного здания. Но, как бывает в жизни человеческой, притч Свято-Троицкого собора категорически против. Несмотря на то, что и земли морского ведомства адмиралтейские выделены были, и глава поселения Колпино готов был на свои средства воздвигнуть это здание, благодарение Господу обер-прокурор Священного Синода Победоносцев принял Соломоново решение, что будет не просто приходская церковь, против которой были настроены некоторые и священнослужители, и жители, несмотря на то, что христианский был у нас мир, будет построена церковь-школа. И вот эта церковь-школа к 1898 году была введена в действие первым этажом, учебным заведением.
Батюшка, у нас первый звонок из Кузбасса от раба Божьего Геннадия. Здравствуйте, Геннадий, вы в эфире. Мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Серафим, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте, Геннадий.
Я прошу простить, у меня несколько не по теме вопрос, но я уже звоню. Вот сегодня мне удалось дозвониться до канала. Очень интересный вопрос, который меня интересует. Это по тексту символа веры, если можно.
Да-да-да.
Вот, хотелось бы задать вот этот вопрос, вот на какую, на мой взгляд, важную тему. Вот мы, православные христиане, веруем в святую, единосущную и нераздельную Троицу. Когда читаем и произносим символ веры и дома, и в храме, то говорим: «Веруй в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Бога, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. И в Духа Святаго Господа Животворящего», и так далее. Вот хочу подчеркнуть слово «единого», когда говорим об Отце и Сыне, и не произносим это слово как «единого Духа Святаго». Вот еще раз подчеркиваю слово «единого», которое было...
Да, а ваш вопрос конкретно, можно покороче, понимаете, время эфира ограничено.
Я во время реформ патриарха Никона, что и поступило одной из причин трагического раскола, вот изъятия этого слова. И послужило якобы ошибки при переводе с греческого языка.
Спасибо, ну да, мы поняли ваш вопрос, простите, очень получился долгим. Батюшка, как вы можете прокомментировать?
Так, собственно, и все Вселенские соборы, и тот же катехизис содержат более чем полную информацию. Я думаю, что раб Божий Геннадий пусть возьмет эти книжечки, немножечко почитает, потому что обсуждать символ веры... Ну, у нас, наверное, сегодня не догматическая такая передача. Вот. По сути дела, я не совсем понял, что хочет раб Божий Геннадий. Пусть он меня простит.
Спасибо, Господи Батюшка. Но вернемся к нашему разговору.
Да, и разговор наш заключается в том, что, еще раз повторю, в 1898 году совершилось открытие первого этажа церкви-школы Вознесения Господня. Начались занятия, второй этаж, продолжалось строительство, иконостас, вероятно, отделка. И самое главное, в 1901 году в освящении храма принимают участие два ныне прославленных, засвидетельствованных церковью столпа православия. Священномученик Вениамин, будущий митрополит Петроградский, и святой праведный Иоанн Кронштадтский. То есть в основу, в фундамент духовный нашего храма, нашей общины, положены их молитвы. Молитвы во время освящения вот этого здания. История... немного, наверное, отличается от храмов царской, потом советской России, советского государства. В 18 году храм уже был закрыт. И началась, может быть, и не самая печальная, вот, но другая история здания. Оно используется под избу-читальню, спортивный зал и после войны обезглавленное, без той колокольни, которую вы сейчас видите на картинке, без всех вот этих украшений по периметру крыши, с заложенными окнами, блеклого цвета, с плакатами, с фотографиями в советских газетах с подписью «Здание, где сеяли темноту». Есть у нас такие исторические снимки. Это здание становится детским кинотеатром. И тут и плохо, и хорошо. Если бы оно было овощехранилищем, может быть, оно бы и пропало. Детский кинотеатр все-таки он был с отоплением, был с освещением, был с крышей и как-то сохранился. И вот этот тяжелый период советского безбожного времени, он продолжался, ну, практически, получается, с 20 какого-то небольшого года, когда был закрыт Свято-Троицкий собор, и до 89-90 года, когда в городе Колпино проходил общегородской референдум по вопросу возвращения здания церкви, Русской Православной Церкви, Церкви Вознесения Господня. И вот получилось благодарение Господу, что в 90-м году здание было возвращено. Состояние я уже описал. Когда меня туда назначили настоятелем, я к своему ужасу сначала не мог найти церковь, потому что у меня не было такого вот в голове даже представления, что церковь может так быть осквернена внешне. Вот. И потом, конечно, когда зашли мы внутрь, посмотрели, что там осталось и что нам надо будет сделать, очень не верилось, что у нас что-то может получиться. На сегодняшний день церковь возродилась, необходимые архитектурные элементы восстановились, но самое главное, что за вот этот период после возвращения храма образовалась община. На сегодняшний день в Колпино не один, а уже два православных прихода. И в умах и сердцах людей колокольный звон и молитва – это неотъемлемая часть жизни. Жизни города, жизни каждой семьи, жизни лично человека, живущего в Колпино.
Отец Серафим, вынужден вас снова прервать. У нас есть звонок от рабы Божией Надежды. Здравствуйте, Надежда, вы в эфире. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, отец Серафим.
Здравствуйте, Надежда.
У меня такой вопрос. Вот на исповедь идем в церковь, к священнику. Иногда такие грехи стыдные, но кажутся нехорошие. И вот как исповедоваться, а потом идти к батюшке, ну, на другой день на службу, или и думать, что вот он смотрит на тебя и думает, что ты там хуже всех, что и вот стоишь, и как-то очень-очень стыдно. Вот как себе решить, что батюшка не будет смотреть на тебя, как на самую последнюю там падшую, или, ну, я не
спасибо,
знаю.
Спасибо,
как...
да, мы вас поняли.
Самый, наверное, простой способ, Надежда, чтобы было стыдно перед тем, как вы начинали грешить или не грешить. Вот. Если будет стыдно, вы не согрешите, и, собственно, и ситуации, и проблемы такой не возникнет. Если уже что-то произошло, мы все прекрасно представляем, что священник на исповеди читает молитву. «Аз же точью свидетель есть». Да свидетельствую пред Ним, то есть перед Господом Богом, о том, что человек покаялся. И поверьте мне, помпезно, может быть, скажу, но с высоты вот какого-то своего служебного опыта, священник очень адекватно и очень милосердно и правильно реагирует любой священник на кающегося, пришедшего не к нему, а пришедшего к Господу. Поэтому не допускайте себе даже каких-то сомнений или мыслей, что священник завтра или послезавтра будет помнить ваш грех и будет допускать в своей голове каких-то неправильных мыслей о вас. Наоборот, человек, носящий сан, он восхищается, когда имеет решимость, имеет целеустремленность, кающийся покаяться и исправиться. Поэтому согрешили, идите к Господу, при свидетельстве священника получайте отпущение, прощение грехов с молитвой и старайтесь больше не повторять данный грех, потому что грех – это преступление, это нарушение закона. А в жизни мы знаем, если человек один раз нарушил закон, его сажают в тюрьму на определенный срок. Если он по этой же статье нарушил закон еще раз, извините вот за такое вот несколько приземленное, наверное, сравнение, то это уже называется рецидивист, и срок ему будет больше. Покаялся, пообещал Господу, что больше не буду. Не нарушай, помоги вам, Господи.
Спасибо, Господи, батюшка. Вот, отец Серафим, я вас прошу, может быть, немножко рассказать о своем жизненном пути, для того, чтобы телезрителям было понятно, в каком возрасте и физическом, и духовном вы попали вот в этот храм, совершенно запустевший.
Ну, в физическом возрасте в 27 лет меня назначили настоятелем. Вот, наверное, духовный мой возраст был еще гораздо меньше моего физического возраста. Вот, но был юношеский такой запал, задор, хотелось. Тем более, что времена были необычные. Только что вернулась возможность молиться. Только что вернулась возможность посещать храмы. Прошло торжественно на уровне, наверное, мировом празднование тысячелетия крещения Руси. Народ пошел в храм. И вот все это способствовало тому, что надо делать, значит, делали. Вот. Что касаемо каких-то моих личных характеристик и качеств, то мне, наверное, в какой-то степени было и есть легче. Я родился в семье священника. Царство Небесное, мой родной отец лежит как настоятель покойный Казанской церкви города Тосно в ограде церковной рядом с моей мамой и его матушкой Александрой. И с детства я, собственно, рос и вырос, и до сих пор нахожусь в том месте, в котором я есть, в церкви православной, независимо от того храма, который сегодня у меня есть. Вот, собственно.
А с чего вы начали, батюшка, когда вы приехали вот в этот запустевший край?
А как-то даже и не скажу, потому что мозаика настолько обширна. Вот. Пришлось начинать со всего сразу. Вот. Но если вот напрячься и вспомнить, назначен я был в марте месяца 93-го года, а если я не ошибаюсь, в конце апреля была Пасха, и первое, что мы сделали – мы расчистили по возможности второй этаж, устроили там в алтарной части помост, провели какие-то лампочки и отслужили пасхальную службу. То есть это, наверное, вот то, с чего начали. Параллельно уже с сентября 93-го года, памятуя о том, что нам досталось наследство церковь-школа, вот, мы активно начали организовывать церковно-приходскую, пусть не общеобразовательную в том статусе и в том виде, в котором она была, но церковно-приходскую школу. И благодарение Господу до сегодняшнего дня у нас достаточно мощная школа. Каждый год с учетом выпуска у нас порядка 150 учащихся. И вот это то, с чего, наверное, начали ответ на ваш вопрос.
А как ваша матушка восприняла ваш перевод вот в такие экстремальные условия?
Матушка моя верная союзница и друг-товарищ по оружию, матушка-выпускница регенского отделения санкт-петербургских, в то время ленинградских школ, поэтому половина богослужения, все пение – это матушка. А что касаемо перевода, ну, все мы к этому готовы. Все мы к этому готовы, куда воля Божия и священноначале направляют батюшку, ну, туда и матушка с ним поедет.
Батюшка, а кем были ваши первые прихожане? И как быстро возникла община?
Община, я пришел уже, наверное, в какой-то степени существовала, потому что я пришел в 93-м году, а храм был, акт приема-передачи 90-м годом подписан, и где-то с 91-го уже люди ходили, более-менее на первом этаже были организованы богослужения. Вот. А вы удивитесь, но прихожанами были женщины, мужчины. Дети, мальчики, девочки, бабушки, дедушки. То есть ничего, по сути дела, не поменялось. Вот. Меняются лица, проходит время, а люди остаются. Вот. Наверное, были, часть людей были те, кому нужен был храм именно для общения с Господом. Часть людей были те, кому храм был нужен для помощи, кому-то материальной, кому-то духовной, у кого-то случилось какое-то горе. И часть этих людей до сих пор в приходе не только уже в качестве прихожан, но и в качестве сотрудников, соработников существует до сих пор рядом со мной.
Батюшка, а когда восстановился архитектурный ансамбль?
Архитектурный ансамбль восстановился, мне кажется, в течение 5 лет.
Трудно себе представить, ведь это достаточно, ну, большая стройка.
Это большая стройка, это отсутствие опыта, это отсутствие финансирования. Вот. Но, вспоминая одного известного вам поэта, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. То есть все, что происходит, и до сегодняшнего дня я вам могу поделиться своим опытом, потому что приход на сегодняшний день состоит из 4 храмов и 3 часовен. Необычные, какие-то нелогичные происходят события. Казалось бы, вот здесь все. Есть земля, есть люди, которые готовы что-то построить, есть желание, не идет. Рядом ситуация, ну, все против. Буквально через год-полтора уже крест сияет на куполе. Поэтому принимаем, вот как Господь благословил, так оно и идет. Принимаем события в том виде, в котором они есть.
Батюшка, а не было ли у вас соблазна пойти работать еще дополнительно куда-то? Вот в период самый начальный восстановления храма, может быть, когда?
У меня был соблазн, и он подчас до сих пор меня преследует выспаться. Уж чего-чего работы, наверное, в церкви всегда можно найти. Вот. Это я не в смысле дохода, не в смысле заработка, а именно вот загруженности, занятости. Вот. И мы с вами говорили перед эфиром, я, наверное, позволю себе эту мысль озвучить нашим слушателям или зрителям, что вот первые года, когда священник получает в свое руководство ну, или руины, или запущенное, заброшенное здание. Очень тяжело, кажется, все это восстанавливать, строить, но одновременно с этим некий такой подъем, происходит, когда или окошко очередное поставили, дверочка появилась новая, потолочек побелили, тем более купол вознесли, первый удар нового колокола, крест заблестел. Оно заставляет, вот даже не то, что заставляет, а наоборот, оно помогает. Помогает с радостью, с восторгом смотреть на свою деятельность, на жизнь прихода. А наступают трудности потом, когда и купол есть, и ремонт сделан, и иконостас поставлен. И надо вот просто каждый день продолжать выполнять свои обязанности, богослужение совершать, с людьми общаться, мероприятия какие-то церковные проводить. То, что вот, ну, оно не приносит какой-то, допустим, вот равной по колоколам, по куполам, по крестам стимула такого.
Эйфории.
Эйфории, да. Наверное, это некая духовная эйфория. Вот. А тут как вот вол молотящий приходится ходить по кругу, вот, где-то через силу, где-то с упорством каким-то. Вот это тяжело. Так что стройки, ремонты, организационные моменты. Господь посылает добрых людей, и через них приходит все необходимое. Вот. Это не то, что красивые слова, это факт. Это факт, что это было, есть, и дай Бог будет.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, за прошедшие 20 лет какие тенденции вы видите в обществе и в церкви? Что изменилось?
Ну, даже и не знаю, как вам ответить. Вы, наверное, видите те же самые тенденции. Вот. Общество начинает быстрее бежать. Современные технологии, средства коммуникации, связи, получение информации, они несколько, конечно, искажают взгляд человека. На духовное зрение это все влияет. Взгляд человека как-то затуманивается. Вот. Самое страшное, если церковь становится в один ряд с поликлиникой, магазином, школой, детским садиком, еще чем-то. И вот этот ряд дополняется просто, ну вот надо, да, сходить в церковь, так же, как сходить за батоном хлеба в магазин. Вот. Мы должны внутри себя помнить, бороться и заставлять себя, что церковь – всеобъемлющая структура, через которую, находясь в которой, мы должны пропускать все наши взаимоотношения и в поликлинике, и в магазине, и в школе. И тогда все у нас немножко по-другому будет в жизни. Вот. Потому что мы стоим в храме, мы такие красивые, благочестивые, вышли на улицу и немножко как-то по-другому начинаем себя вести. Не несем в мир евангельское, евангельское для нас заповеданное, что мы должны свет для мира быть. А мы стараемся подстроиться под мир, как-то вот слиться с толпой, чтобы нас не было заметно. А вдруг как бы мы покажемся добрее, чем окружающие, внимательнее, или еще что-либо произойдет в нашей жизни.
Это печально, батюшка.
Ну, печально, но мы знаем, как с этим бороться, мы знаем цели, результат, к которому должны прийти, поэтому употребляем усилия.
Батюшка, у нас снова есть звонок, теперь из Московской области, от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер, Татьяна.
Я просто сейчас немного заболела и хотела бы узнать, как вот относиться к тем рубашкам и платкам, которых мы окунаемся в святых источниках. Просто не хочется им придать какой-то магической там силы. Вот. И вот еще один вопрос. О тех записках, которые мы подаем на Просконию. Просто немного заметила, что когда я не подаю, просто или отсутствую, или куда-то уезжаю, ну, как-то, может быть, и заболеет в этот момент. Действительно, вот как-то вот это влияет.
Спасибо. Первый вопрос
Михаил,
о источниках.
Первый вопрос плохо расслышал.
Первый вопрос о источниках. Вообще, вот как относиться к процессу окунания в святые источники, что это ведь не магия какая-то, вот что это?
Это вера человека и действие через человеческую веру благодати Божией.
А вопрос был, мне подсказывает, что делать с одеждой, в которой человек окунается. Вот. Как с ней быть? Является она чем-то особенным?
Ну, наверное, существуют как бы предметы, которыми мы пользуемся в обыденной жизни, существуют предметы, в частности, для каких-то церковных действий. Вот. Если мы с верой идем в какой-то водоем и окунаемся в него, ну, наверное, давайте оставим определенную одежду, и пусть она будет использоваться только для этого. Если я правильно понимаю, что хочется услышать. Вот. Сейчас же, по крайней мере, в нашем с вами круге трудно найти человека, у которого одна одежда. То есть мы в состоянии выделить там или рубашку, или целый костюм именно для того, о чем мы говорим.
Спасибо, батюшка. А второй был вопрос по поводу проскомидии. Насколько действенна молитва проскомидии вот при подавании записок?
Ну, проскомидия очень, если вот следовать формулировке, очень действенная молитва, потому что на проскомидии вынимается священником частичка. Она находится на дискосе, рядом с телом Христовым. И по завершении литургии, после общего причастия, все эти частички опускаются в чашу с кровью Христовой и с молитвой «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся зде, кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих». То есть это священнодействие, которое, наверное, по значимости трудно переоценить или как-то его разложить по полочкам. В это надо верить, этим надо пользоваться. Тем более, что, насколько я, звук был плоховат, но мне показалось, что Татьяна сказала, что когда она перестает подавать записки на проскомидию, она что-то с ней происходит не совсем комфортное, не совсем желанное. Так что проскомидия – это один из сильных вариантов молитвы.
Спасибо. Следующий звонок у нас из Белоруссии от раба Божьего Николая. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер, Николай.
У меня такой вопрос. Когда я прохожу около храма, я остановлюсь и перекрещусь, когда прохожу около храма. Но в том, читая Евангелие, глава 6, по-моему, от Иоанна, там сказано, затвори дверь свою и молись, в том смысле, чтобы никто не видел, как ты молишься, никто там не слышал, как ты произносишь свои молитвы. Не будет ли, когда я прохожу мимо храма, считаться это фарисейством, либо каким-то таким негативным со стороны вот...
Мы вас поняли, спасибо за вопрос.
Николай, вы очень правильно поступаете, потому что даже вот в нашей обыденной жизни мы вот с Михаилом сегодня встретились, мы начали со слов «Здравствуйте», «Благословите», и мы тем самым выказываем и друг другу, и тем более Господу Богу, и тому месту, где совершаются тайны Христовы, почтение и уважение. Вот. И тот евангельский текст, который вы привели в качестве примера, он несколько из другой темы. Так что не стесняйтесь. Видите священника на улице – берите благословение, потому что, да, бывают такие случаи, благочестивые прихожане даже иногда стесняются поздороваться с батюшкой на улице, не то что подойти и сказать благослови. Стесняемся осенить себя крестным знаменем. Вот. А опять же, неложные слова Господа в Священном Писании нам говорят о том, что кто постыдится меня и имени моего здесь, того я постыжусь в время страшного суда. Креститесь, оказывайте почтение Господу. Молитва – это несколько другое, проходя перед храмом. Очень хорошо, что вы осеняете себя крестным знаменем.
Спасибо, Господи, батюшка. Хочу задать вопрос, который нам поступил из группы ВКонтакте. Раба Божия Наталья из города Красноуфимска спрашивает: «Батюшка, как определить степень своей веры и воцерковленности?» Ну, наверное...
Но у меня встречный сразу вопрос: а зачем это надо определять степень веры и воцерковленности?
Ну, может быть, для того, чтобы понять, стоит ли учиться идти куда-нибудь или
что читать? Оно всегда стоит. Читать, учиться, идти. А сидеть на диване и определять степень своего, как бы, своих достижений, как бы, вот то, что я слышу и вижу сейчас, мне кажется, это не надо этим заниматься. Вера в нас всегда недостаточна. Это однозначно. Опять же, слова Господа. Если будете веру иметь с горчичное зерно, скажете вот этой горе: сдвинься с места, и она сдвинется. Нет у нас такого. Мы элементарно простудились. Не первое действие наше: Господи, благослови. А у нас первое действие или поход в аптеку, звонок врачу, звонок подруге, что куда закапать, чтобы побыстрее помогло. Вот и степень нашей веры, и степень нашей воцерковленности. Хотя воцерковленность, наверное, каким-то отдельным может стоять особнячком. Вот, воцерковленность что имеется в виду? Если человек регулярно посещает богослужение, и самое главное, если человек может любому окружающему рассказать и объяснить, во что он верит и зачем, ну, наверное, человек воцерковленный. Вот так.
Спасибо, батюшка. Следующий звонок у нас от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
Татьяна. Я хотела бы вам задать вопрос такой. У меня 1 января будет, как 2 года назад умер внук. Я хотела бы узнать, могу ли я 31-го пойти подать записку. Я у кого спрашиваю, мне кто говорит, что можно, кто говорит, нельзя.
Спасибо за вопрос.
Умер внук.
Внук.
А почему нельзя 1 января подавать записки? Каждый день является Божьим днем. И если храм, в котором вы молитесь и ходите, открыт в этот день, согласно своего расписания, просто в разных населенных пунктах, в разных в приходах служат по своему расписанию, то, конечно же, приходите и подавайте, потому что это еще и ваше не только право, но и ваша обязанность молиться за усопших.
Спасибо, батюшка. Раба Божия Татьяна из города Североуральска спрашивает: скажите, пожалуйста, хочется с детства ребенку привить меру ко всему, в еде в том числе. Что делать, если бабушки стараются всячески побольше накормить? Как их не обидеть? Бабушек.
Бабушек. Тут как бы два вопроса. Вопрос первый: как ребенку привить меру, да, и второй: бабушек не обидеть. Вот. Наверное, может быть, универсальный ответ на все такого рода вопросы: как научить ребенка молиться, как поститься, как привить веру или привычку к чему-то, или некий такой иммунитет к плохому, чтобы он это не делал. Один и самый простой. Лучшее воспитание – это личный пример. Если ребенок видит, что родители, окружающие ведут себя сдержанно, в пост постятся, посещают храм, дома звучит молитва, находится огонек лампадки перед образом или образами, то тут будет все, и вера, и привычка, и тот самый духовный фундамент, тот духовный стержень, который поможет человеку, прожив жизнь, что будущие поколения скажут: да, это человек. В противном случае, а как по-другому? Да? Что, бить по рукам, отбирать печенье или конфеты, которые дают бабушки? Ребенок, видя поведение родителей, возьмет эту конфетку с благодарностью, положит в карман, потом отдаст маме и скажет: что мне с ней делать? Других вариантов нет. Только личный пример. Не пытаться в детях реализовать то, чего сами не достигли, а двигаться вместе, рука об руку, в одном направлении. Тогда будет результат, тогда будет толк.
Спасибо,
мне
батюшка.
Так кажется.
Спасибо. У нас снова звонок, снова раба Божия Татьяна, только теперь из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, телеведущий.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как приучить себя к Иисусовой молитве с тем, чтобы очищать свое сердце? И есть ли необходимость сразу пользоваться четками? И как выработать эту себе привычку?
Спасибо.
Ну, у нас сегодня какой-то Татьянин день получился. Четвертый человек с именем Татьяна. Я, опять же, высказываю только свое мнение и не говорю, что это истина, которой точно надо следовать. Но мне кажется, для того, чтобы себя к чему-то приучить, необходимо понять самому себе, зачем мне это надо. И если я пойму, если у меня будет правильная, здоровая мотивация, в чем бы то ни было, в духовной жизни, в материальной жизни, тогда все у нас получится. Если же я просто поддаюсь какой-то вот модной тенденции, мне, допустим, сказали, что это будет помогать, но я не понимаю, зачем, и не вижу особого смысла, то не помогут ни четкие, ни постоянное повторение тех святых слов, которые называются Иисусовой молитвой. Вот. Касаемо отдельно четок, опять же определитесь, в каком месте вы будете читать эту молитву, вот. Удобно это, помогает оно вам, или наоборот, на каждую молитву вы еще пытаетесь прибавить цифру, и оно вас сбивает с молитвенного настроя, не с произношения слов, а именно с молитвенного настроя.
Спасибо, батюшка. Вы не поверите, у нас снова раба Божия Татьяна, только теперь из Орехова Зоя. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь вас благословит, Татьяна. Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, вот когда в храме мы стоим лицом к алтарю, приходим, и батюшка начинает каждение. Вот как правильно себя вести? Очень многие прихожане начинают вращаться за ним. Куда он, туда и все поворачиваются. Вот как правильно в этот момент себя вести?
Спасибо.
Значит, то, что мы стоим в храме лицом к алтарю, это правильно. И это даже считается в церкви добродетель, потому что в жизнеописании матери святителя Василия Великого мы читаем, что она никогда хребта своего не обращала к алтарю, то есть не поворачивалась к нему спиной. Одновременно с этим, если священник идет с кождением, то, конечно же, когда он кадит непосредственно вас, стоящую перед ним, вы должны находиться к нему лицом и поклониться кадящему. Вот. Но это не значит, что надо все движение священника по кругу, по периметру всего храма сопровождать своим лицом, своим взглядом.
Спасибо, батюшка, за вопрос. Хочу задать следующий вопрос. Теперь это раб Божий Василий. Снова вопрос из интернета. Благословите, батюшка, родители мои не крещены. Очень хочу, чтобы они приняли крещение. Как с ними начать разговор об этом?
Вы знаете, этот вопрос, текст другой, а ответ, мне кажется, вот перед этим ответом я говорил и повторю точно то же самое. Для того, чтобы человек в уже, наверное, если родители Василия в таких уже совершенных, наверное, летах, вот, надо с ними не разговор начинать, а чтобы они видели, что их сын не агрессивный фанатик, а именно изменившийся, терпеливый, кроткий, любящий их сын. И тогда они, видя это, видя, что молитвы, посты, чтение духовной литературы, посещение богослужений человека делает лучше, а не фанатичнее. Потому что у нас как бывает: отстаньте, мне надо молиться. Я это не буду, то, что ты приготовила, у меня пост. Вот. Но тут ни о каком духовном росте, ни о каком движении речи быть не может. Вот. То есть, опять-таки, личный пример, только здесь в обратную сторону. Старшее поколение смотрит на младшее и учится. Учится. А разговоры разговаривать, ну, конечно, можно. Но они всегда менее действенны.
Вот. Спасибо, батюшка. К нам дозвонилась телезрительница из Екатеринбурга, но теперь Ольга. Здравствуйте, Ольга, вы в эфире, мы вас слушаем. Ольга, задавайте ваш вопрос, вы в эфире. К сожалению, звонок у нас сорвался. Вот, наверное, потому что Ольга, а не Татьяна. А, батюшка, у нас есть вопрос от рабы Божией Евгении. Стоит ли отдавать ребенка в детский сад и как выбрать воскресную школу для ребенка? Все ли они одинаковые? Вот вы на примере вашего прихода. Что можете сказать?
Ну, могу сказать однозначно, что и все садики разные, и школы все разные, и воскресные школы все разные. По сути, два вопроса. Первый про детский сад. Конечно же, родители определяют необходимость и какие-то семейные установки сами. Вот. Как они считают, я не вправе давать какие-то обобщенные рекомендации, потому что слово священника порой может восприниматься как некое благословение. А вот батюшка сказал, значит, надо или не надо. Не скажу. Вот. Единственное, могу мысль высказать, что человеку все равно маленькому переходить потом в общество и жить с людьми. Поэтому смотрите, если сможете вы его дома вот воспитать социально активным, раскрепощенным, цельным, интересующимся жизнью человеком. Ну, это одно. Если сами не в состоянии или у вас нету на это времени, ну, наверное, есть люди-воспитатели, которым можно доверить вот период вот этого становление маленького человечка. Что касаемо воскресной школы, да, самый, наверное, простой вариант, если при храме, который вы регулярно посещаете, существует воскресная школа, то зачем еще искать где-то что-то? Вот оно рядом. Хотя оно всегда кажется, что вот там за углом лучше. Вот. Но это не так. Это не так. Если вы, допустим, станете участником процесса в церковно-приходской воскресной школе, то вы можете и что-то подправить, что-то улучшить, высказать свои пожелания. Вот. Я, например, всегда с благодарностью и вниманием прислушиваюсь к тем вопросам, советам, мыслям, которые родители высказывают в отношении нашей церковно-приходской школы. Вот. Еще маленькое уточнение, что касаемо садика, школы общеобразовательной, это понятно. Что касаемо церковно-приходской школы, здесь вы должны учиться и идти по вот этому духовно-образовательному процессу вместе со своим ребенком. Потому что из года в год, повторяю, вот у себя в школе то же самое, что мы получаем в воспитание детей. Вот нате, возьмите и сделайте из него вот то, что вы считаете нужным. И мы начинаем ребенку говорить, да, что есть храм, есть богослужение, есть исповедь, причастие, домашняя молитва, посты, добрые дела. Он все это слышит. Приходит домой и видит все с точностью до наоборот. Притом видит это не просто там в экране телевизора или где-то. Он видит от самых авторитетных для него людей, от своих родителей. Те не молятся, не постятся, не ходят в храм. Ну, извините, чудес не бывает.
Спасибо, батюшка. У нас звонок, наверное, последний на сегодня из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Дону. Я хотела бы задать такой вопрос. У нас знакомая, у них дети зачаты экстракарбональным оплодотворением. И, ну, скорее всего, мы будем крестными, поэтому как церковь относится к таким детям вот в плане крещения? И как вот вообще, ну, можно этих детей крестить? Как, какое отношение к церкви к этому, к этой проблеме? И еще один вопрос. Почему муж с женой не могут крестить одного ребенка?
Спасибо.
Значит, вопрос первый о искусственном оплодотворении, насколько я понимаю.
Да, экстракорпоральное оплодотворение.
Мы его, наверное, с точки зрения какого-то церковного не будем сейчас рассматривать, потому что он как бы предыдущий. Основной вопрос – появились дети. И надо ли их крестить? Если они появились... Жизнь на земле не появляется без воли Божьей. И если человек пришел в этот мир, значит, наша обязанность его через этот мир дать возможность оказаться ему в жизни вечной. А в жизни вечной мы можем оказаться только через крещение, через храм. Кто не родится от воды и духа, тот не имеет возможности спасения. Это одно. Так, а второй какой у нас был?
Почему муж и жена не могут быть крестными у одного ребенка?
Более того, они не могут быть свидетелями, как можно выразиться, на венчании, потому что духовное родство – это духовное родство, а физическое родство – оно несовместимо. Дух и плоть в данном случае они будут мешать друг другу. Вот. С другой стороны, давайте скажем себе так. Есть правила, неважно какие, и их просто надо выполнять. Вот. То есть святые отцы, опыт церковной жизни сложили веками определенные порядки, которые... помогают нам не делать ошибок. Вот. А когда мы начинаем задавать слишком много лишних вопросов, то, глядишь, к тем же самым ошибкам мы и вернемся.
Спасибо, батюшка. Очень стремительно время нашего эфира подошло к концу. И я прошу вас снова на прощание благословить наших телезрителей.
Вот, Михаил, я искренне благодарен за ту возможность, которую вы мне сегодня предоставили, рассказать вкратце о Вознесенской Колпинской церкви, необычной церкви. В меру сил прошу прощения, конечно, может быть, кого-то я не удовлетворил своими ответами на вопросы, которые сегодня мне здесь задавали, но вот что смог, то сделал. Вот. Искренне желаю всем нам, в первую очередь, самому себе, чтобы Божие благословение пребывало над всеми нами, и мы совершали как можно меньше ошибок в этой жизни. И плавнее и ровнее двигались к спасению вечности и Царства Небесного.
Спаси, Господи. Отец Серафим, очень приятно было с вами сегодня общаться.
Взаимно.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Вознесения Господня в Колпино, протоиерей Серафим Сологуб, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!